Присаживайтесь, друзья. Я совсем немножко задержу еще ваше время, хотя уже собрание наше как необычно затянулось, да, ну и тема сегодня необычная. Друзья, я вам уже 3 дня подряд напоминал одну и ту же фразу, сейчас я 4-й раз ее напомню. О том, что наша жизнь с вами здесь на земле – это очень короткий отрезок времени, за который мы определяемся, где будем проводить вечность. Друзья, ну я сейчас вам скажу еще новую фразу, что наша юность – это короткий очень отрезок времени, за который мы определяемся, как мы будем жить дальше после брака. Это непреложная истина. Тот, кто уже находится в семейной жизни, они подтвердят истинность моих слов. Друзья, я хочу подвести итог. В начале нашего дня мы задавали вопрос, как правильно строить правильные отношения между юношами и девушками. Друзья, знаете, как это бывает в жизни, когда в сердце или в душе человек замечает, что у него какая-то симпатия есть, ну так хотя бы вначале это можно назвать, когда появляется тот человек, которому ты неравнодушен. Сегодня братья рассказывали разные способы, как бывает, люди проявляют свое внимание и пытаются как-то завязать дружбу, ну, для того, чтобы сложились отношения далее. Друзья, давайте возьмем для примера идеальную такую ситуацию, например, когда парень и девушка ходят в одну церковь, живут в одной молодежи, и вот вдруг этот парень увидел среди своей молодежи одну ту самую особенную какую-то, которая для него чем-то особенным так вот показалась лучше, чем все другие. И что делать дальше? Как это бывает у нас? Но, скорее всего, знаете, как первое желание – это иметь какое-то общение. Самый легкий способ, о котором сегодня говорили, начинаются текст-месседжи и подобные вещи. Комментарии на Фейсбуке, может быть, или обсуждение каких-то таких вот тем общих. Друзья, но это ли правильный способ? Я вам хочу рассказать, как поступают правильные, сильные, серьезные люди. Мужчина, который созрел для брака, и когда он понял, что он уже, по крайней мере, видит девушку, которая необычная для него, выделяется среди всех остальных, он начнет молиться. Почему? Потому что он будет всегда переживать, та ли она или нет. Почему? Потому что психология мужчины так устроена, что чувства у него очень могут быстро меняться от одной девушки к другой. Психология у женщин абсолютно другая. Если женщина любит, то она может любить очень долго. И, кстати, бывают очень такие печальные ситуации, когда бывает, девушка вот с кем-то дружила, любила, так скажем, открывала все сердце для одного, потом не сложилось что-то, через много лет, бывает, она выходит замуж, но потом вспоминает еще в течение всей жизни того первого, потому что Бог так устроил женщину, чтобы она принадлежала только лишь одному мужчине и любила его. Друзья, поэтому, сестры, держите свое сердце, на особом таком вот замке и не пускайте туда те чувства, в которых вы не уверены. Друзья, и что же с нашим братом дальше должно происходить? Серьезный человек, он будет молиться, и когда он получит свидетельство в самом себе, что это не просто какая-то ложная симпатия, а действительно чувство от Бога, друзья, то, конечно, ему придет, будет у него желание сделать следующий шаг. Следующий шаг – это как-то понять, скажем так, настроение той сестры относительно его. Вы скажете, самое благоприятное время, чтобы задружить. Но для того, чтобы как-то пообщаться и понять, что она обо мне думает. Друзья, я вам хочу сказать, как поступают сильные мужчины. Сильные мужчины, они не посылают в первую очередь смс-ку, закинуть удочку и подумать, клюнет, не клюнет, что же будет дальше. Сильные мужчины, они разговаривают. Они находят время, правильное время, не где-то за углом ночью или там еще в каком-то месте, друзья. Они находят правильное время и правильное место, и они разговаривают, и это разговор серьезных людей. Еще знаете, как я встретился с непонятным для меня явлением здесь в Америке? Так бывает, что люди заговорили. Так получилось, набрался мужчина смелости, признался в своих чувствах. И что же делать дальше? Он признался в чувствах, и они начали дружить. И они могут дружить полгода, может дружить год. Но он в любви признался, а замуж не предложил ей выйти. Друзья, и что делать дальше? Друзья, я вам хочу сказать, сестры, особенно если в жизни у кого-то уже что-то подобное случилось. Если мужчина какой-то, я имею в виду, юноша вам признался в своих чувствах, но он вам не предлагает выйти замуж, то очень поберегите себя, чтобы дать ему какую-либо надежду в том, что вы дадите ему согласие. Почему? Потому что обычно очень коварно так поступают мужчины. Это, знаете, как запасной вариант. Он признался в любви, он дружит. А дружба – это что? Очень часто в глазах людей это определенный фан. Когда тебе есть с кем общаться, это модно среди друзей, это тебе дает какую-то уверенность, что есть человек, который с тобой дружит, друзья. Но почему же он не зовет ее замуж? А потому что, знаете, а вдруг он увидит или познакомится с более лучшей девушкой? Что-то может произойти и вот такое. Вы можете сказать, ну нет, нет, может быть, просто он еще не готов к браку. Друзья, если он не готов к браку, если в твоей жизни действительно еще обстоятельства не сложились к браку, то Бог не пошлет тебе любовь в то время, когда еще не время ей. А если Бог послал любовь, то все остальное Он будет складывать в твоей жизни тоже таким образом, чтобы оно все было слажено ровненько и по порядочку. Наш Бог, Он Бог порядка прежде всего, друзья. Как же сделать это правильно? Как я сказал, правильные люди, они разговаривают. Они... Сначала можно поговорить не о чувствах своих, а о знакомстве. Если ты недостаточно знаком с тем человеком, задать ему определенные вопросы. Я представляю лицо девушки, если, конечно, ее парень начнет спрашивать о каких-то личных вопросах, там, знаете, конечно, понятно, что он спрашивает неспроста. Абсолютно нормально, если он объяснит, почему он спрашивает и задает эти вопросы. И правильная девушка, она правильно поймет и отреагирует на это. Друзья, и таким образом два человека, как написано, не пойдут ли вместе, не сговорившись, да? Это вот в Библии так написано, это библейский принцип, друзья. После такого диалога, если брат видит в том, что, скажем, девушка, она ему отвечает какой-то взаимностью, может быть, она будет насторожена, она может держать, и даже это правильно, если она его держит на определенном расстоянии, и если она ведет себя достойно и, как говорится, не сразу падает в его объятия, я образно говорю, друзья, то таким образом эти два человека, уже молясь об общей какой-то, скажем, такой цели, они должны идти к следующему шагу, это когда... видя с двух сторон какую-то хотя бы склонность, парень должен сделать предложение. Предложение в том, чтобы она стала его женой. Друзья, вы скажете, ну а как же вот дружба? Может быть, это все так вот оно то же самое и есть, что я говорю? Это же можно назвать дружбой. Или вы можете сказать, а как же я могу дать согласие парню, если я его плохо знаю? И мне нужно подружить какое-то время, ну хотя бы, ну так, чтобы хорошо узнать, полгода надо хотя бы, наверное, чтобы узнать, чем он дышит. Сестры, я вам хочу одну мысль сказать о том, чтобы, когда вы дружите, вы не узнаете его правильно за время дружбы, потому что в это время люди умеют иметь такие, носят такие маски, они приобретают такой вид, что никогда вы не узнаете на том, какой он есть на самом деле, если вы хотите узнать его в период дружбы. Чтобы знать, какой он, нужно... не стесняться задавать ему открытые вопросы, откровенные вопросы, личные вопросы. И вы имеете на это право, потому что он первый к вам подошел. После чего совершенно нормально, если вы узнаете о нем и о его репутации от других людей. Хорошо, если вы спросите мнение пастора, мнение своих родителей, мнение, может быть, зрелых людей, которые знают его. Особенно это актуально в том случае, если жених не с вашей церкви, если он откуда-то сдалека, и вы не можете знать его полноценно, и есть стороны жизни его, которые скрыты, скажем, от вас. Нельзя давать согласие человеку, в котором вы не уверены на 100%. Знаете почему? Потому что даже когда люди женятся по воле Божией, 100% по воле Божией, в жизни обязательно будут такие ситуации, обязательно в жизни каждого человека, когда сатана будет подходить с таким искушением, что ты ошибся. Друзья, когда ты даешь согласие или ты делаешь предложение, решился на этот шаг, ты должен быть уверен на 100%. Потому что бы ни случилось потом в семейной жизни, чтобы ты мог сказать, Господи, я женился по воле Божией, и у меня нет сомнений, что это та, которую ты дал мне. Друзья, поэтому, когда вы делаете такой шаг, чтобы дать согласие или пойти на предложение, вы должны быть уверены на 100% в том, что вы делаете правильный шаг. Если вы не уверены, у вас есть время. Неправильно, когда, наверное, скажем, женихи иногда бывают торопят своих, так скажем, вот невест или избранниц в том, чтобы им дали согласие, там кто-то говорит неделю, кто-то месяц, кто-то еще сколько-то, хотя на это мнение, может быть, разные взгляды есть, но я считаю, неправильно торопить девушку. Почему? Потому что вот именно сознание вот этого стопроцентной уверенности, оно должно прийти именно до согласия, а не потом. Знаете, как люди думают, повезло, не повезло уже мне. И вообще это слово повезло, оно как-то не очень в эту тему должно входить. Вы должны быть уверены, получить какой-то знак или ответ от Господа. Может быть, это будет ответ через служителя, ваших родителей, или еще каким-то образом в вашу жизнь он может прийти. Но вы должны иметь стопроцентную уверенность и мир в своем сердце, что вы делаете правильный шаг. Друзья, что случается с теми людьми, когда они, например, согласились уже действительно прийти к браку? Хорошо, когда сразу же происходит, помолвка в церкви. Друзья, это самый правильный способ, когда небольшое время проходит от того момента, когда вы договорились, согласились этим мнением, и следующий очень хороший и правильный шаг – это сделать помолвку в церкви. Знаете, почему это самый правильный шаг? Потому что, поскольку вы уже договорились и у вас уже начались взаимные определенные чувства, то об этих чувствах будут узнавать другие люди. Хотите вы того или нет, не существует такого способа, чтобы люди, которые любят друг друга, могли скрыть свои эмоции, какие-то свои любовные отношения, хотя они вот еще на каком-то расстоянии. Так вот, есть, знаете, очень внимательные люди, есть опытные люди, есть еще некоторые факторы, которые вас откроют, и вы будете удивляться. Я так старался, так скрывал, так берег, и все равно люди узнали. И всякие разговоры, вот особенно на эту тему, они, как правило, играют не в пользу и не в плюс вашей репутации. Друзья, когда случается помолвка церкви, то существует в разных церквях разное время, которое отводится до брака. Друзья, правильные отношения до брака – это тоже залог того, какими счастливыми вы будете в браке. Почему я об этом говорю уверенно? Потому что я видел примеры и хорошие, и отрицательные в своей жизни. Я видел жизнь людей в этот период и жизнь людей уже после брака. Друзья, очень ярко просматривается результативность, друзья. Что происходит, когда люди, дружат до брака, таким образом, тесно дружат. Понимаете, да, о чем идет речь? Когда они очень много общаются, проводят время друг с другом, как мы говорили, ездят часто в одной машине, где-то там по ночам очень поздно где-то общаются, там встречают рассвет и закат и все такое. Друзья, вы можете сказать, мы молодые люди, мы хотим насладиться этой романтикой, и как будто это такое короткое, особенное время в жизни, которое надо дорожить. Друзья, вы знаете, прежде всего, за дружбой, как я сказал, стоит фан. Хотите вы этого или нет, но это так в жизни. И люди хотят скорее этого удовольствия хлебнуть именно в этот период жизни. Друзья, сатана не спит и не дремлет, и для него это, самое благоприятное время на всю вашу будущую судьбу сделать вам что-то такое коварное, о чем вы будете жалеть и вспоминать. Даже если у вас не случится какого-то страшного греха, очень часто остается очень какой-то неприятный, недобрый осадок на всю жизнь. Я уже рассказывал, может быть, своей молодежи такой пример, как это было в числе моей молодежи в России, где я жил в маленькой церкви. У нас была одна парочка такая сладкая. Друзья, сговорились они, решили пожениться, объявили их в церкви. И они ходят и за ручку, и под ручку, и поздно, и рано, везде они вместе. И молодежь на них смотрит, и я вам скажу откровенно, злился на них. Я уже почти чуть ли не ругался на них, потому что я им говорил, нельзя так делать. И они очень нагло игнорировали все мои замечания, замечания пастора. Почему я злился, я вам скажу, потому что я видел, как вся молодежь на них смотрела. И знаете, образно скажу, что они облизывались. Почему? Потому что мы молодые люди, нам хочется, тоже может быть такого, но у нас этого нет. Это склонность у всех есть в молодом возрасте к этому. А у них такая же красивая любовь была, что, прям каждый позавидует. Друзья, я за них переживал, что может беда случиться. И второе, что переживал за то, что это очень плохой повод и пример для всех остальных молодежи. Вы знаете, меня шокировало признание этого человека, которое он сказал после свадьбы уже. Я пригласил его на одного из молодежных, потому что я не успевал подготовить беседу и говорю, Илья, приди, проведи беседу с молодежью, пожалуйста, я тоже буду, но я приеду очень поздно, не смогу. Вы знаете, он пришел с Библией в руках, это было, может быть, недели две после свадьбы, и я сейчас думал, что он нам изложит какую-нибудь тему, но он был проповедником в церкви, друзья. Знаете, и В общем-то, я не ожидал той темы, на которую он будет говорить. Его беседа, это можно было сказать, просто какое-то исповедание, вот именно, и с просьбой о прощении вот то, от того соблазна, который он принес. Он, если в двух словах, сказал такое: друзья, я очень сильно любил Оксану, так звали девушку или его жену. И говорит, я ее очень сильно любил. И вы знаете, вот эта вот жизнь до брака наша, вы все видели. Я не мог без нее, я ее видел, когда засыпал, я ее видел во снах, я ее видел, когда просыпался, ну так вот пылали чувства в душе у него. Ну, вы знаете, я не мог представить, что со мной случится после свадьбы. Говорит, я проснулся утром, первый день семейной жизни, и я понял, что у меня в душе абсолютная тишина к моей Оксане. То есть у него пропали все чувства до единого к этому человеку, чуть ли не как будто совершенно чужой человек. Он говорит, я был в шоке, потому что я не знал и не мог даже подозревать, что такое может быть. Друзья, он в своей душе очень долго мучился, пока не нашел силы раскаяться, покаяться, и вот он даже пришел и прилюдно на молодежном вот излил, так скажем, свое покаяние. Друзья, это не просто единичный пример, даже есть в Библии пример, когда человек очень сильно домогался девушки, после того, как он ее получил, написано, возненавидел лютой ненавистью, сразу же, после того, когда она стала его. Друзья, вот чем заканчиваются такие яркие и очень красивые романтические отношения, когда люди не заботятся о том, что они, может, служат соблазном для кого-то, проблемами для кого-то, переживаниями, вообще не заботятся о своей жизни. Друзья, я вам хочу сказать, что вот этот фан, который заключается в дружбе до брака, он на самом деле не такой уж и из приятных. Почему? Потому что после него очень горько. Друзья, я скажу вам, как было в моей жизни. Я, когда женился, я понял, что я очень счастливый человек, потому что я с Оксаной был на очень большом расстоянии, так зовут мою жену, кто не знает. Друзья, ну, мало того, что нас разделяло расстояние, потому что до брака Оксана полгода жила здесь, в Америке, я жил в России, но и то время, когда у нас решался вопрос брака, и я решал вообще сначала еще до того, как признался ей, и после того период жизни, так скажем, мы жили в одном городе и поменьше, чем Сакраменто, и могли видеться, наверное, чаще даже, чем здесь, друзья, но за счет того, что у нас вот эта дружба, она проходила правильно, я вам хочу сказать, мы после брака как-то с Оксаной идем, вместе держимся за руки, вы знаете, и мы признались друг другу, что в душе где-то аж внутри чуть-чуть стесняемся того, что мы друг друга за руки держим. И я подумал, надо же, ну как это все-таки здорово. Друзья, люди, которые дружат до брака, они потом будут идти за руки вместе уже, когда поженятся, и у них этих чувств никогда не будет, и они не повторятся никогда второй раз. Потому что у них это уже все было до брака, и оно всегда, знаете, было такое притрушено пылью, вот такой какой-то вот каких-то вот страха, риска и различных сатанинских испытаний. Когда ты женат, когда это твоя жена, ты держишь ее за руку и испытываешь какое-то легкое стеснение. Это так здорово. Я желаю вам всем пережить это чувство, друзья. И это не одно из таких чувств. Вот тогда начинается настоящий фан, я вам скажу. Фан от настоящей семейной правильной жизни. Если вы, я вам всем желаю пережить это в своей жизни, но чтобы прийти к этому, нужно строить правильные отношения. Смотрите, как написано. Правильные отношения – это путь к счастливой жизни. Бог хочет, чтобы мы все были счастливы. Я верю, что Бог для каждого из нас приготовил счастливую жизнь. Несчастные люди случаются лишь только в том случае, когда люди не заботятся о том, чтобы жить правильно, когда они ходят, знаете, как говорят, левыми путями, когда они идут в обход по своим желаниям. Вот здесь вот весь лагерь висит текст, видите, как написано. «Веселись, юноша, в юности твоей, да, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих». Но только что потом? Это написано, что знаешь, что за это все Бог тебя привезет на суд. Друзья, очень часто суд начинается не там, а здесь уже на земле, после того, когда ты проснулся и начинается твоя семейная жизнь. Друзья, вот тогда, ну, таким простым словом скажу, люди начинают разгребать плоды своих ошибок. Еще хочу заодно сказать мысль для братьев, пользуясь случаем, раз я уже здесь стою. Иногда братья, ну как, знаете, может быть, где-то слышали и говорят, я хочу быть главой в семье, я хочу, чтобы все вопросы в нашей семье решал я. Ну, может быть, они слышали где-то, может быть, от каких-то братьев, вот уже семейных, которые так, вы знаете, ну, иногда с какой-то такой же гордостью говорят, у нас в семье я главный. Вот как я решу, так и будет. И они хотят сделать вот так вот, знаете, с первого дня в своей семейной жизни, что в доме хозяин я, а ты там будешь остальные вопросы решать, по стирке, готовке и все такое. И вот с этого момента начинают искры лететь очень часто. Друзья, но я имею совершенно другую мысль для братьев. И вообще Бог так создал, что женщина, она нуждается в любви. Любая женщина, она ищет этого, и она будет всегда нуждаться в любви. Мужчина, ему больше другое, ему нужно уважение, ему нужно, как говорят здесь по-английски, respect, да? Друзья, очень интересно, что мужчина думает, когда он станет мужем, жена его, ну, по-любому должна уважать, по-любому. Друзья, по-любому не бывает. Чтобы жена тебя уважала, чтобы все вопросы в жизни решал ты, чтобы в доме был хозяином ты, ты должен как-то жить и поступать так, чтобы тебя было за что уважать. Братья, вы будете подходить к сестрам, я уверен, с предложением. И, вы знаете, сестры будут рассуждать, дать вам согласие, ответить или нет. Так вот, чтобы ваш вопрос решился положительно, вы должны сегодня жить так, чтобы вас было за что уважать. Вот тогда и будет так, что и в семье вы будете решать вопросы, и вы будете главой семьи. Если же не так, тогда бывает по-другому, и что оборачивается большими бедами и несчастьями в жизни. Еще один хочу сказать момент, это моя последняя мысль. О красоте, друзья. Бог создал женщину с одним уникальным, прекрасным качеством. Это стремление к красоте. Вы знаете, это действительно очень прекрасно. Почему? Потому что у мужчин такого нету. Ну, есть, но так, чуть-чуть бледненько, серенько. Но это даже можно смотреть, вот как я вам, помните, пример приводил, в палатку мужскую зайти сейчас, сестры, если бы вы заглянули, лучше не надо. Что там творится? Я представляю, если бы домашний очаг Бог поручил братьям, мужьям следить за этим, это было бы ужасно. Бог вложил в женщину прекрасное свойство красоте. Она украшает сама себя, она украшает свой дом, она украшает все вокруг. И вообще женщину называют прекрасной половиной человечества, так ли или нет? Как будто бы наш мир, я не как будто бы так он и был, он был бы сереньким, наверное, если бы Бог все-таки не сотворил женщину. Друзья, ну вот я вам хочу сказать, дорогие сестры, о некой красоте. Вы знаете, очень хорошо, когда вы себя украшаете, но красота должна быть правильной. Когда мы только приехали сюда в лагерь, то одно из первых, о чем я вам сказал, ну, вот когда мы говорили о порядках, да, о том, чтобы я просил, чтобы сестры были правильно одеты. Ну, там, длина юбочки была правильная, и чтобы косметики на нашем лице не было. И я так думаю, что некоторые сделали примерно так. Опять косметика, опять прически, опять юбки, сколько можно в жизни и все это такое. Друзья, сестры дорогие, я вам хочу сказать за вашу косметику. Бог создал мужчину таким, что он хочет любить свою женщину, и он ее хочет видеть такой, какая она есть на самом деле. Мужчина хочет смотреть в чистые глаза, он хочет видеть чистое и светлое лицо женщины. Друзья, понимаете, что происходит, когда женщина различным образом украшает себя, употребляет особенно разную косметику? Друзья, вы хотите выглядеть, ну, не хуже других. Ну и, в общем-то, это нормально, когда женщина хочет выглядеть не хуже других. Но когда она употребляет косметику, она совсем не понимает и не думает о том, что она теряет свою индивидуальность. Бог создал вас прекрасными, красивыми, индивидуальными лицами, и второго такого лица, как у вас в жизни, нигде во всем мире не существует. И обязательно найдется тот мужчина, который будет восхищаться, восторгаться вашей красотой, смотря в ваши чистые глаза. Знаете, я очень уважаю тех сестер, которые не пользуются косметикой. Я вам признаюсь, я когда смотрю в их светлое лицо, я всегда, ну, даже еще, может быть, если не знаю человека, я его начинаю уважать. У нас зимой была, так скажем, поездка с сестрами. Мы очень откровенные беседы имели, за которые я очень благодарю и сестер, и Бога. Вы знаете, мы о косметике тогда говорили. И я вам скажу, что после той беседы у многих сестер мнение изменилось. И я это увидел глазами своими по жизни вашей. Я вам хочу сказать, что уважение в моих глазах вы приобрели больше. Те сестры, которые вот начали стараться в этом. Друзья, иногда сестры говорят, вот даже ко мне как руководителю молодежи подходят, к служителям, я уверен, подходят, говорят, вот та сестра, так красится, так красится. Вы знаете, об одной сестре сказали мне, что красится. Я посмотрел, ну, думал, не замечал раньше. Посмотрел как-то на нее повнимательней. Смотрю, ну, вроде бы не накрашен, но что-то не то. Друзья, что мы обычно красим? Ну, понятно, губы стараемся не красить, губная помада, это сразу видно в церкви. Тональный крем, ну, это почти как средство гигиены, ладно. Друзья, но мы пытаемся подкрасить свои глаза, сделать им какой-то определенный тон. После беседы, ну да, все, глаза не будем красить. Но вот смотрю в глаза и не вижу, что они настоящие. Думаю, что такое? А там такие жирные ресницы, иногда аж чуть ли не слипаются, и что-то такое вот аж тяжелое. Не думаешь, как же глаза чуть не закрываются. Друзья, сестры дорогие, не делайте этого. Я вас прошу просто не, даже не с той стороны, вот как это постановление церкви. Я вас прошу именно с той стороны, как вот взгляд мужчины. Я вам хочу сказать, что этим вы теряете свою индивидуальность, и вы портите как раз ту красоту, которую Бог вложил в вас. Теперь внимание, братьев. Братья, вы смотрите на красоту, и если вы скажете «нет», я вам не поверю. Потому что Бог создал брата и мужчину вообще так, что он не может, скажем так, не обратить внимания на что-то красивое. Ну, например, если мы пойдем на нашу парковку, мы легко увидим красивые автомобили, и я думаю, что, скорее всего, на них приехали братья, а не сестры. Так же? Ну да, там низкие бампера, темные фары, может быть, красивые колеса, там я не знаю, что еще. Так создал Бог мужчину, что он хочет видеть красивое что-то. Когда мужчина смотрит на женщину, и вот особенно, когда уже у него возраст, он выбирает, избирает, то знаете, что интересно? Конечно же, он смотрит внешне. Я вам хочу сказать, что стандарты красоты у каждого мужчины разные. Вот некоторые люди переживают, так скажем, за свою фигуру. Я вам хочу сказать, сестры, вы должны это делать, точнее, это переживать, но не очень сильно. Почему? Потому что у всех абсолютно разные стандарты красоты. Друзья, ну вот интересно так бывает, что мужчина смотрит на красоту и выбирает только по красоте. Он не смотрит на духовность, на серьезность, на какие-то факты в жизни, на какие-то, скажем так, наклонности, только по красоте. И девушки, ну которые вот у них это получается, они хорошо выглядят, и вот все с иголочки, как вот брат Дима говорил. Вы знаете, у вас есть очень большой риск. Большой риск о том, что вам подойдет неправильный мужчина, не тот, которого Бог для вас создал, и вот он придет с такими чувствами, и как будто бы он будет очень откровенен. Почему? Потому что он тоже искал красоту, и он ее нашел, и будет думать, что он нашел то, что он искал навсегда. Друзья, я вам хочу сказать, что вот у таковых, кто смотрит только на красоту, после свадьбы у вас знаете, что случится? Вы получите очень большой сюрприз. Почему? Потому что с первого дня вы узнаете, что кроме красоты еще есть характер, кроме красоты еще бывает такая вещь, как нестабильный гормональный баланс, ну и все остальное из этого вытекающее, друзья. И вот здесь вот начинаются проблемы. Проблемы в семье, а вы знаете, они как снежный ком накатываются одна на другую, увеличиваются с каждым днем, а потом люди начинают, вот я ошибся, братья, помогите, в лучшем случае не всякий, знаете, признается и приходит к братьям за помощью. Люди пытаются либо сами как-то решить эту проблему, которая чаще всего заканчивается разводом, либо живут всю жизнь, мирясь вот так вот, как кошка с собакой под одной крышей. Я уже вам рассказывал про одного дедушку, да, который жил на чердаке с телевизором. Да, это вот, к сожалению, вот такая история была в той церкви, вот, в которой я жил в последнее время в России. И там была у нас такая сестра, она сейчас живет. Такая пожилая сестра, вы знаете. Я просто не помню, я вам рассказывал или только братьям где-то в каком-то кругу. Пожилая сестра, и такой характер у нее, ну такой как камень, знаете. А мужчина, вот ее муж, он такой человек, ну, более добрый. И она покаялась тоже, они были оба неверующие, она покаялась уже в таком возрасте солидном. А вот он, ну, никак не мог покаяться. Хотя я легко понимаю, почему. Вы знаете, он не мог, два греха не мог оставить. Это курение и телевизор. Вот, ну, никак не мог. А все остальное, он в церковь ходил, бывал в собраниях, возил эту бабушку и так старался с ней, чтобы все аккуратно, и вот. Вы знаете, она его просто за этот телевизор и за это курево, ну, не знала, что сделать. Она его просто изживала своими, скажем, такими вот всеми эмоциями. Вы знаете, в итоге он взял свой телевизор и поднял его на чердак и жил там. И она ему говорит, лезай на свой чердак и там смотри телевизор, нечего меня здесь искушать. Вот думала, что вот так вот нормально бороться с такими искушениями. Друзья, вы знаете, он на своем чердаке до тех пор, пока на этом чердаке и умер. И я не знаю, примирился ли он с Богом. Друзья, вот так вот бывает в жизни людей, которые решают этот вопрос, один из самых главных и важных вопросов в жизни, неправильно. Друзья, я закончил все, что хотел сказать вам. У нас уже 7 часов, мы прямо, наверное, отсюда сейчас пойдем. Да, вот нам уже показали очень приятный знак, что мы прямо отсюда пройдем на ужин. Друзья, правда у нас сегодня необычный день, да? Я рад, что у меня получилось сдержать свое обещание. Друзья, давайте мы сейчас встанем, помолимся и попросим благословения на пищу.